Добрый вам вечер, дорогие почитатели пророка Божия Илии. Илия Фесвитянин по месту его рождения, пророк Божий Илия Ревнитель по духу церковном поэтическом обращении. Он известен как Илия Небосшественный, то есть тот, кто имеет живым вернуться из небесных хранилищ для обличения преступления Антихриста. Илия Огнепламенный по восхождению небесные сферы на огненной колеснице. Ангельская сила вознесла этого человека, нам подобного по плоти, в области заочной. И сегодня мы вспоминаем пророка Божия Илию и удивляемся тому, что это был человек, точно такой же, как и мы, не лишенный человеческих эмоций, страха от преследования нечестивой Иезавели и израильского царя Ахава. А между тем Дух Святой по преданию церковному явлен был еще при рождении Илии, и огненные пелены как будто обвивали тело младенца. Дух Святой был для пророка Илии не абстрактной категорией, как для многих из нас, не просто отвлеченной целью жизни. Цель жизни христианина – стяжание Святого Духа. Но нечто живое, нечто присущее его подвигу. Он мог бы вместе с Иовом, многострадальным царем аравийским, жившим за несколько столетий до, или сказать: «Чувствую дыхание Духа в ноздрях моих». Чем для нас привлекательный образ Илии святого, становится ясным, что предназначение человека не земля, но небо, не материя, но дух. Человек – это существо словесное, призванное воздавать славу Творцу. А по народной этимологии чело его обращено в вечность. Человек лишь одной точкой соприкасается с небом на уровне пяток. А как существо прямоходящее, он вертикалью своей, соединяя землю и небо, указывает на исконное отечество, предназначенное человеческому роду и вновь отверстое ему Христом и его искупительной кровью. Человек никак не похож на клопа или на свинью. Клоп, многие знают, воспринимает мир как 2D. Вперед, направо и налево. Для него больше измерений не существует в вертикали. Свинья, пятачок, всегда рыльце опускает к земле, ищет там желуди и теплую грязь, чтобы понежить свою розовую кожу. Нет. Отцы пустынники и жены непорочные, взирая духом в области заочной, сложили некогда немало умилительных молитв. Перефразируя Александра Сергеевича Пушкина, мы скажем и так, вчитываясь в жизнь пророка Илии, изложенную священным писателем книги царств, мы удивляемся тому, насколько он любил Господа. Бог – это все для Илии. Божественная благодать – это для него и свет, и пища, и воздух, и питье, и смысл бытия, и счастье, и блаженство. Как он всегда ходил пред лицем Господа, жив Бог, пред которым я стою, восклицал обыкновенно Илия, прежде чем начать диалог с тем же царем Ахавом. Его дух всегда был устремлен к горе, к небу, но не растекался мыслью по древу. И это движение огня к небесам, это связь с Творцом, пуповина молитвы, которая никогда не пресекалась, или я молился, как дышал, говоря, оставался в молитвенном единении с Творцом, нас привлекает и восторгает, и заставляет поверить, что лопатки за спиной – это действительно рудименты райских крыльев, которые у христиан должны прежде их земной кончины раскрыться, выйти из-под блузок, пиджаков с тем, чтобы взмах второй, давай улетим туда, где гуляет лишь ветер да я, сделать нас способными воспринимать веяние Святого Духа Животворящего. Помните евангельские слова: «И будут двое мелющих в жерновах на мельнице. Одна берется, а другая оставляется. И будут на постели двое, один берется, другой оставляется». И апостол Павел добавляет: некогда при трубе архангела воскреснут мертвые, а мы, живые, будем вознесены ко Господу на воздух. Духом Святым исхищены, исторгнуты, как поднимается сухая листва при порыве ветра. Повторяю, что при всех неподражаемых подвигах святого Илии, а он и огонь низводил с неба на оскорбителей божества, и, не вкушая пищи, мог сотню-другую верст бежать, как эфиопский бегун на стайерские дистанции. Пророк Илия изумляет нас обращенностью внутреннего взора к Творцу, устремленностью к небу, оставлением житейских попечений, несвязанностью обычными для нас страстями, желаниями, которые, подобно лилипутам, связывают Гулливера и препятствуют ему поднять голову от земли. Вот эта свобода духа, бессмертие, обретаемое в этой свободе, любовь к Богу всеподавляющая, всеохватывающая, делающее Илию крылатым существом, какой-то небесной птицей. Как это прекрасно, как это радостно читать современному человеку, с наушниками, которые глушат его уши, с брюшком, который препятствует нам сделать земной поклон, со всякими венозными проблемами, которые мешают нам по горам, по долам ходить, как в юности. И я позволю себе свои впечатления от жизни пророка выразить в таком стихотворении. «Сидит у горного потока в одеждах козьих Илия, до Богу ведомого срока народ оставив без дождя. Земля спеклась и обгорела, и небо рдяно, словно медь. Пророк, как лунь серебристо-белый, постясь забыл про сон и снедь. Душа истаяла в томленье, он ждет раскаяния людей, и, скрывшись под пещерной сенью, счет не ведет ночей и дней. Свечой сияет на молитве ревнитель Божий Илия, укрывшийся в горах, кормил от нечестивого царя. Но вот явился ворон в небе, три круга сделав по солонь, не помышлявшему о хлебе он мясо бросил на ладонь и вновь сокрылся за горами. Туда израильский пророк, с улыбкой оседлавши пламя, взойдет на неизвестный срок, чтобы с антихристовой ложью вступить в борьбу в конце времен. Его убьют за слово Божье, но в третий день воскреснет он». Действительно, пророк Илия богоборческим племенам земли явит всемогущество Божие. И 3,5 года обличая глобальную сатанинскую элиту в ее бесчеловечии, так что пламя будет исходить из уст его и пожигать кощунников. В конце подвига своего он допустит до себя нечестивцев и примет от них насильственную кончину, но не пройдет 3 дня во образ смерти Христа, Спасителя его воскресения, как дух войдет в омертвевшие останки телесные, и люди с ужасом услышат это уже, открывает нам апокалипсис. «Взойдите, — скажет голос Божий, — и упокойтесь от трудов ваших». Обращен этот голос был, будет к пророку Илии и иному пророку, который придет с неба. И на виду всех, ожив, они взойдут на небо, чтобы уже навеки упокоиться с воскресшим Христом в непосредственном преддверии второго пришествия Спасителя. Вспоминая Илью пророка, русский народ всегда крестится, когда слышит раскаты грома, видит всполохи молний. Прабабушки наши говорили, Илия на небе сердится, катается на своей огненной колеснице. А мы с вами, сталкиваясь с нашей ежедневной слабостью, расслаблением, хворью, немощью, склонностью к чувственности, сонливостью, дебелостью плоти, помышляя, читая, молясь пророку Илии, невольно вздрагиваем и отрисаем сон с ресниц наших, расправляем плечи, потому что пламенный дух Илии, дух любви к Богу и молитвы, действительно являет свое присутствие в нас, когда мы хоть чуть-чуть принудим себя побороться за свое счастье и свободу. Как и говорит Христос, где Дух Господень, там свобода от греха. Это уста апостола Павла. Ну, давайте, дорогие друзья, теперь посмотрим на ваши глубокомысленные вопросы, а я поднимаю этот бокал за вас. Видите, сегодня у нас наша Zoom-конференс идет бесперебойно. Милостью Божию. Все соответствует нашим чаяниям, техника нас не подвела. Почему на одной небольшой планете Земля души человеческие испытают разные судьбы, но схожие по своей сути? Речь идет о различных религиях. Христианство и ислам основаны на Ветхом и Новом Завете, а иудаизм на Ветхом. Что-то по сути схоже. Не греши, после смерти тебе будет хорошо. Творец у нас один, но в зависимости от качества жизни история разная у праведников, у грешников. Похоже, что люди чувствуют замысел Творца. Ну как же не чувствовать замысел Творца, когда ты Божье создание, слепленное Его руками, и Бог вдохнул в тебя твой образ, как бы ты ни был помрачен и невежественен, какие бы заблуждения предков тебя не угнетали, но душа-то человеческая вещун, совесть-то у всех есть, человек это существо не вполне земное, вот почему при разной степени омраченности разума у людей есть некоторые аксиомы религиозного опыта, которые вы перечислили. Но все-таки разница коренная присутствует. И водораздел – это камень краеугольный, который одни отвергают, а другие принимают. Мусульмане и талмудические иудеи отвергают Иисуса Христа как Сына Божьего, как Бога во плоти. А новозаветные христиане, православные, принимают Христа и любят Его как Бога во плоти, как единородного Сына Божьего, и принимают в целостности Его Слово, доносимое до нас апостолами, хранимое Церковью Христовой, в отличие от христиан, которые омрачили свой разум ересями, заблуждениями и поэтому не принимают апостольского слова в целостность, хотя вот на словах иные верят в божество Иисуса Христа. Так вот, демаркационная линия, разделяющая свет и тьму, лед и пламя, это Христос и вера в Его божество и человечество. Представители разных религий верят в свою историю, считают чужую веру вымыслом, а свою истиной. Ну, вы говорите так, как будто вознеслись над всеми, чисто теоретически постулируя, размышляя над умозрением исламистов или иудеев. Есть такая дисциплина сравнительное богословие и совестное начало, детектор истины, позволяет независимому исследователю, сопоставляя моральные учения перечисленных вами религий, тотчас выявить ущербность в отношении чистой нравственности какого-нибудь протестантского исповедания, иудаистического типа кальвинизма, который смыкается в своем учении о предопределении одних погибели, других ко спасению, в кавычках, с магометанством. Совесть, она узнает во Христе беспримесную истину, совесть радуется слову Иисуса Христа, которое совершенно освещает наш жизненный путь и проливает свет на тайну происхождения человека, предназначения человека. И у каждого из нас свой фенотип, генотип, свои родовые заблуждения, свои какие-то ложные построения с колыбели нам напетые, но жизнь прожить не поле перейти, и божественная благодать, желающая всем спастися и в разум истины прийти, если человек следует внушениям совести и внушениям божественной благодати, мало-помалу позволяет ему отделить пшеницу от плевел, увидеть мрак привнесенных в его внутренний мир человеческих заблуждений, хотя бы и от родителей, от бабушек и дедушек, и найти этот свет, в котором нет никакой тьмы, евангельское слово и самого Господа Иисуса Христа. В Матери Церкви и сохраняется беспримесная истина, а сама Церковь именуется столпом и утверждением ее. Нас ждет небо. Мы небожители по предназначению. Это так, но для этого нужно очистить ум и сердце. Как говорит Господь, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем. И без этого очищения никак мы не можем восчувствовать во всей силе свою родину духовную, божественную благодать. Тут-то и необходимо идти путем послушания Господу Иисусу Христу и Его благодати. Потому что только через это послушание, через отречение от внутренней лжи, через крестоношение, мало-помалу мертвец, подобный Лазарю четыродневному, выходит из гроба заблуждения и пелены, стягивающие его сознание и чувства, впадают, и рождается новый человек, обновляемый действием Святого Духа. Послушание истине, Христу, Церкви Божией, божественной благодати. Хочешь быть небожителем, живя на грешной земле, вот и спроси себя, идешь ли ты путем послушания небесной учительницы Божьей благодати, или только тешишь свою фантазию и утверждаешь свое эгоистическое «я», подменяя истину Христову самолюбием, самонадеянностью, что для тебя стоит во главе угла. Я хочу, будет так, как я хочу, свои собственные представления, или, Господи, ничего я не хочу, и лишь отдаю свою хочу тебе. Пусть будет так, как хочешь ты, твоя святая, благая и совершенная воля, да возгнездится в сердце моем, чтобы я лобызал твои стопы, следовал твоим велениям и покаянием, восполнял все, что мне недостает. Вот так, если человек смиряется пред людьми, и, точнее, пред Господом, и живет в любви к людям, в непрестанном молении ко Христу, мало-помалу червячок очищается от кокона, раскрываются крылья, и бабочка, душа, осененная благодатью, в токе Духа Святого будет вознесена в глубинах сердца, соединена с Господом. Но сказать легко, а на деле это целая жизнь. Преподобный Паисий Афонский. В последние времена, говорил он, люди дали лукавому на себя слишком много прав. Чтобы стать небожителем, надо отобрать лукавить и правам себя. С чего начать? На что обратить внимание? На господствующую страсть? Какие же права люди дали лукавому? Ну, например, не всякий христианин знает и верит, что он является обладателем бессмертного духа, разумного, свободного, кроткого, мягкого. Который дух является седалищем Божьей благодати. Вот встречаются, например, люди, священнику, которые говорят: «Батюшка, мой правит, мною правит бес, у меня внутри бесы». Вот есть люди с таким темным, трагическим мироощущением. И поэтому у них один негатив сознания, они имеют какой-то мрачный такой взор. Мир для них – это комната ужасов, населенная кошмарами. Ближние – это какие-то токсичные двуногие насекомые, и скучно и грустно негром руку пожать. Вот вам, пожалуйста, такое мрачное, депрессивное, агрессивное, безотрадное мироощущение – это отдание демону права. Какого права? У нас есть право, дарованное нам самим Господом, верить в Него, как в солнце, чуждые пятен. Бог есть любовь, Бог есть свет. Веруйте в свет, да сынами света будете. Не всякий на поверку, мне кажется, имеет вот такой идеал. Имеют веру в идеал, в Господа, который самый добрый, всемогущий, вселюбящий, и при этом Он находится с нами в единстве, нерасторжимым ничем, в самой глубине нашего духа сокрыта благодать, а никакие небесы. Много людей, которые в основном думают про бесов, про этих мысленных тараканов. У них какие-то и мысли соответствующие, ругань какая-то на устах, горькие чувства. И нет веры в то, что Христос Спаситель держит нас на ладони своей. А мы должны верить, читайте Евангелие. Вера есть победа, победившая мир. Что Господь силен, Он действительно силен, очистит нас от всех чернот, от всего негатива, даровать нам крылья, раскрыть способности нашего духа. Мы с Божьей помощью сильны освободиться от страстей. Вот спросить тут участников Zoom-конференции, половина скажет: ой, страсти – это наши вечные спутники, и рад бы в рай, да грехи не пускают. В страстях родилась, в страстях я и умру. В святые и рада бы записаться, да реальность такова, что я ткни меня и таким обложу вас. Нет, не дадим прав дьяволу, не будем поддаваться его внушениям, но опрокинем его идеологию и высветлим нашу веру, надежду и любовь. Господи, верую, что ты меня кающуюся душонку очистишь, помилуешь и спасешь. Верую, что тебе легко это сделать, как мне легко этого пожелать, тебе в миллион раз легче это сделать. Поэтому уповаю, надеюсь, каюсь в своих вольных, невольных согрешениях, но очень хочу исправиться, очиститься Твоей, Господи, десницей и помощью, смириться пред Тобой настолько, чтобы Ты взял мое сердце в свои руки, перекалил все нехорошее, что там есть, и даровал мне крылья свободы. О, дайте мне свободу. Это сладкое слово «свобода» в воскресшем Христе. Вот вам, пожалуйста. Какие еще права сатане? Вот кто-то верит, может, кто-то реально сидит здесь и верит, что вот он произошел от какого-то примата. Мата. От какого-то обезьяньего щелкопера, от какой-то краснозадой неразумной сущности. Перечитал там книжку, говорит, ну, миллион лет прошло, и вот Бог взял это волосатое, мерзопакостное какое-то вот такое существо и преобразил его в мое тело, в мою психофизику. Нет, братцы, это просто отдать права сатане на свое происхождение, мерзкая антинаучная ложь, внедренная. Ой, с начала 19 века в головы европейцев и с такой мохнатой философией далеко не уедешь. Или кто-то думает, как я уже сказал, что страсти от нас неотделимы, что они сильнее нас. Вот реалия, что мы с ними родились, с ними и помрем, тоже страшное заблуждение. А некоторые, например, не верят, что Христос Спаситель хочет и силен избрать твое сердце в жилище себе. Так читают Евангелие. Кто любит меня, исполнит слово мое и будет возлюблен отцем моим, и мы придем и обитель у него сотворим. Да, я это читала, но это к апостолам относится, но про нас, обретших московскую прописку еще совсем недавно, чтобы обитель, чтобы Бог вот так внутри нас таинственно являл свое присутствие. А вот наша вера такова. Будьте сынами света, веруйте в Бога и в мя Христа, веруйте. Кого Сын Человеческий освободит, воистину свободен будет. Насколько у нас с вами светлая, оптимистическая, зрячая, здравая, горячая вера, насколько этот идеал выпуклый, как он ясно изображен во Христе, и как он достижим, человеку это невозможно, а Богу очень даже возможно, и верующему в Бога возможно, что у нас должно рождаться благодарственное при всем нашем недостоинстве и слабости, благодарственное светлое детское чувство, посредством которого мы тянемся ручонками. Господи, как хорошо, Ты с нами серьезно все это сотворишь, очистишь от окалины, переродишь, обновишь наши души, дашь вот духу воспарить, раскрыться, эти мерзкие похоть, злобу и гнев от нас уберешь, нас обновишь своей любовью. Господи, Ты это хочешь, Ты это можешь. Позволь мне в это верить, радоваться, благодарить, что спасение близко и возможно. Насколько нехристианская музыка разрушает душу? Уязвим ли человек, если он всю юность прослушал всяких мумиев, троллей? Связан ли тяжелый рок с языческими заклинаниями? Ну, то, что определенные жанры металлической музыки являются инвокацией сатаны, об этом вы можете судить, дорогие мои, даже по лексике, по словам, по тексту всех этих пикничков. Посмотрите репертуар звезд тусклых эстрады современной. Это даже, знаете, у них в символике все видно. AC, DC, Antichrist, Death to Christ, вот, Black Sabbath. Вот, сейчас даже, знаете, многие корпоративы каких-то серьезных холдингов, чуть ли не государственных холдингов, модно считается контент вот этих корпоративов сообразовывать с инфернальной тематикой. Всякие посвяты студенческие, посвящения в студенты или вот какие-то профессиональные корпоративы, там преисподняя, там какое-то мытарство, даже не мытарство, а вот в гостях у сатаны всячески обыгрывается Михаил Булгаков с его профессором Воландом. Чернушная тематика. Поэтому нам, христианам, должно быть это чуждо. Мы по Божьему замыслу белые птицы, которым не должно садиться в скаридных местах. То же самое, вот посмотрите, татуировка тоже очень вещь непростая и тоже имеет корни такие, знаете, не светлые. Тоже это своего рода символика, свой язык. Как вот и брань матерная, это тоже самое, определенный язык вызывания духов. Поэтому мы должны быть очень внимательны и не должны возвращаться к ошибкам нашей юности, простирая руки ко Христу и усваивая во всей полноте церковную культуру нашего жития-бытия. Носите немощи друг друга, и так исполните закон Христов, необходимые условия нашего спасения. Да, об этом тоже забывать нельзя. Как понять, носишь ли ты немощь братьев и сестер, или самообман у тебя? Для того, чтобы в этом разобраться, нужно вникнуть в слова «носите немощи друг другу». Что это такие за немощи друг друга? Очевидно, что человек – существо падшее. Каждый из нас в силу этого ограничен. Каждый из нас способен делать ошибки. Эрары хуманум эст. Человеку свойственно делать ошибки. Каждый из нас, верующих, отзываясь на истину, на призывающую благодать, усваивает ее ограниченно. Благодать нам раскрывает свои объятия, а мы уклоняемся от них. Благодать хочет совершенно преобразить нас и осветить, а мы оставляем сами какие-то пустоты. Святое место пусто не бывает. Затемнение у нас. Человек вроде бы как верует Господу, но жизнь его не всегда сообразована с заповедями в полной мере. Бывает, что по внешнему порядку с заповедями мы сообразуемся, то есть уже живем по правилам церкви, а сердце наше инертно, оно пробуксовывает, оно притормаживает, там еще сокрыто в этом омуте какие-то рептилии. И вот вам, пожалуйста, вроде люди повенчались, красивые, молодые, с искрой веры, а тут, нате, пожалуйста, привносится эгоизм, самовлюбленность, недостаток жертвенности, недостаток мужества в несении креста. Отсюда вдруг завышенные требования к собеседнику, к своему соседу. А тут раздражительность, недовольство, мрачность. И оказывается, тебе представлялось, что тебе фея досталась, а оказалось, что не вполне фея, не всегда фея. Фея – это на выезде, на чужую свадьбу она фея, а как домой придет, хозяйка Медной горы. И поэтому ты, братец, напоролся, мужественно боролся, не отчаивайся, легко в бою, тяжело в учении, потихонечку молись, крепись, пересозидай, созидай свою душу и носи немощи ближнего, то есть не раздражайся, будь благодушен, философски настроен, как Сократ в отношении к Ксантипу, она даже его поколачивала, античного философа. Он в ответ только писал философские сочинения. И тот, кто сохраняет любовь, не слишком драматизирует ситуацию, но говорит, мне еще мало, я достоин больших искушений. Это еще меня Господь милует, как слабосильного, с улыбкой. Вот такой человек мало-помалу исполняется кротости, милости, божественной благодати, и горькость становится сладким, глядишь, и ближний твой незаметно и непонятно почему мягчеет, светлеет, в силу того, что ты не брончливый какой-то старикашка, слюной брызжешь, когда тебе остывшую кашу подали, а ты благородный джентльмен, который и закроет глаза на тот или иной недостаток, сохраняя мир в семье. В Евангелии повествуется об овчьей купели Вифезда, где ангел раз в год снисходил на воды, и параличные, укалеченные, покалеченные люди стремились первыми войти в эту воду. Много лет иные ждали своего часа. Для чего Господь дал людям именно такое чудо? Безусловно, это было предуказание на явление Господа Иисуса Христа. А овчьей купелью является твое собственное сердце. Именно туда снисходит ангел и возмущает воду. В таинстве крещения резервуар твоей души и тела, твоя психосоматика осенена молнией Святого Духа. И если ты знаешь, что благодать не спрятана где-то в космосе, она «Омния ме ме кумпорта» – «Все мое ношу с собой» – обретается через вход ума в заветную дверку твоего сердца. «Стучите и отворят вам, ищите и обрящите». То твоя задача, как конька-горбунка, нырнуть глубоко вниманием в эту глубину, приступит человек, и сердце глубоко. А там Господь тебя встретит с распростертыми объятиями, и твой мохнатый, как чистый, плешивый ум, рассудок, застарелый в обранях с окружающей средой, причешет, разгладит, просветит, растворит, и наступит великая тишина, благодатное молчание. Ты почувствуешь, что ты возвратился, возвращен силой Божией в дом души своей, разрозненные прежде силы, которые цапались, ругались с окружающими и между собой были в конфликте, утихли, улеглись, и аленький цветок твоей души раскроется сам собой, под воздействием божественной благодати, не зря же поэт сказал, и верится, и плачется, так легко-легко. Таким образом, повествование о Силамской купели – это предизображение возрождения каждой человеческой души Божьей благодатью. Ну а в историческом плане изображает эту купель все человечество. Палата номер 6, мы одни инвалиды. Но вот приходит Иисус Христос из самого безнадежного, вот любите говорить об униженных и оскорбленных, о маленьких человечках, несправедливо обойденных судьбою, вот там толстосумы на яхтах разъезжают, и у них теперь в яхтах домовые храмы. Вы представляете себе, благочестивые мультипульти, теперь батюшек возят на этих яхтах, и когда хотят, слушают на этих яхтах литургию, а потом в лазурной воде купаются и едят свежую камбалу. И батюшку вместе с ними. Я, правда, не бывал на такой яхте, но слышал, что есть теперь храмы в яхтах. Говорим о том, что Христос исцеляет безнадежно больного человека, у которого шансы нулю равнялись в эту купель. Не то, что на роду, доползти. Христос приходит к этому униженному, оскорбленному и во мгновение ока его исцеляет, увидев смирение и кротость, и терпение благодушие. В подтверждение своих слов, последние будут первыми. То есть никто не забыт, ничто не забыто. Господь пришел призвать отверженных. Да, есть такие слова. Господь, Бог, это из Ветхого Завета слова, помышляет о том, как бы не отвергнуть и отверженного, льна курящегося не угасит, трости надломленной не преломит, то есть самый разнесчастный, самый безответный, самый несчастливый, шансов никаких не имеющий человек обязательно встретит Христа, который слишком много для нас сделал, дабы оставить вот такую овечку без попечения. Любовь Божья безмерна, она бескрайняя, и это великое чудо в нашей жизни, потому что и человечество наше не имело никаких шансов на спасение, однако Господь не забыл и пришел к нам на планету Земля, явив свой прекрасный лик уже в последние времена. Что мешает хорошему, доброму, совестливому, отзывчивому человеку, сознающему свои некоторые недостатки, стать верующим во Христа и прийти в церковь, ничего не мешает. Тот, кто знает свои недостатки и совестливый, то есть живет по закону совести и при этом отзывчивый, то есть неравнодушен к чужой скорби, вот он мгновенно только видит лик Христа, и у него открывается очи, как у испуганной орлицы, и внутренний взор его просвещается любовью ко Господу, и он принимает благодать, как друг моего брата, я уж рассказывал о нем не раз, некрещенный студент МИФИ, инженерно-физического института, как вы написали, отзывчивый, добрый, знающий свои недостатки, поехал на дачу к тетушке разобрать старые вещи и тряпочкой пыль стирал с этих вещей. Там среди предметов был лик Христа, бюст, оплечный бюст Христа с тернием на голове. И вот он тряпочкой снимал пыль с чела, с глаз, с лика Иисуса Христа, с плечей. И вдруг душа его раскрылась, и он понял, что Христос для него все. Так что очень хороший у вас вопрос. Чаю воскресения мертвых. Мертвые воскреснут, когда Господь явится во славе. Все ли воскреснут? Все воскреснут. А как же? Чаю воскресения мертвых. Все тела будут воскрешены без исключения. Несмотря на земную участь различную, Сейчас вот мода сжигать тела, воскреснуть. Останутся ли ко второму пришествию Господню люди, живущие на земле? Ну вы что, Священное Писание, что ли, не читаете? Конечно, останутся. Господь говорит, не все мы умрем, но все изменимся при явлении Иисуса Христа. Тление обратится в нетление. А апокалипсис, вы что, не читали книгу Откровения Иоанна Богослова? Когда там люди закричат, камни, падите нас, ущелье, сокройте нас, ибо кто убежит от гнева Агнца, сидящего на престоле? Вы что, не читали этих слов Иоанна Богослова? Или все абсолютно умрут к этому моменту? Но для кого-то же сказано, чтобы не смущаться словами, что Господь в потаенных комнатах, Господь говорит, не ищите, не гоняйтесь. И когда вам скажут, вот Господь в потаенных комнатах, вот в пустыне, второе пришествие, мол, свершилось уже. Это все иноверцы, у них есть ложные учения. У исламистов о седьмом имаме, у иудеев о их мессии, вот, у еретиков, каких-нибудь адвентистов, о том, что